Прикосновение к вечности. День третий. Сила незнания. Часть первая. Почему я так долго молчал, прежде чем начать говорить? Я не знал, что сказать. Потенциально это очень неприятное состояние. Становится дискомфортно, если я ищу, что сказать, и при этом не знаю, что говорить. Чувство, что я не знаю, но должен знать, вызывает стресс. Чтобы почувствовать себя комфортно в незнании, нужно настроить себя на творческость и глубину. И тогда открывается доступ к скрытому знанию. Почувствуйте себя комфортно в незнании. Затем, само собой, возникнет глубокое знание, если незнание не будет сопротивляться ему. Вы приняли незнание. Рождается прекрасное переживание внутренней взаимосвязи всех феноменов бытия. Все, что нужно знать, что действительно нужно знать, а не просто, чтобы потешить любознательность. Все, что нужно знать или что нужно сделать, вы узнаете в тот самый миг, когда это должно быть сделано. Есть много чего, что не обязательно знать. А то, что действительно необходимо, всегда здесь. Оно проступает из этого состояния, в котором кажется, что вы исчезли, как отдельное образование. Чистое «я знаю». Тогда вы понимаете, что все знания в виде мыслей очень поверхностны. В процессе думания вы называете объекты, и вы полагаете, что знаете их. Когда вам удается что-то означить ментальным ярлыком, вы думаете, что это тема является, не отдавая себе отчета, что всякий ярлык – абстракция. Он не является тем, что обозначает. Состояние незнания, о котором мы говорили вчера, когда вы гуляете по окрестностям, или сидите где-нибудь и воспринимаете без интерпретации, без обозначений. Это состояние незнания и одновременно глубокого знания, выходящего за пределы ума. Возникает необусловленное сознание. Отдельное знание, знание умственное, сменяется целостным знанием, которое не отделяет вас от того, что вы познаете. Ярлык является барьером между вами и тем, что он означивает. Вы уже могли заметить, как начали меняться ваши отношения с природой и с другими людьми, потому что более 90% человеческих отношений происходит на уровне ментальных определений, интерпретаций, суждений, не принимая во внимание, что всякая интерпретация, всякое суждение не более чем ограниченная точка зрения. Не более того. Когда вы знаете это, вы больше не обманываетесь умом. Не верите, что одна точка зрения заключает всю истину. Что одна мысль, которую вы высказываете, может вобрать в себя всю полноту явления. Это точка зрения, фрагмент, не более. Признавая относительность всех мыслей, мы попадаем в совершенно другой род знания, где отсутствует чувство разделенности. Это знание по-другому называется любовь. Они едины. Любовь замутняется иллюзией раздельности. Любовь есть осознавание вашего единства с тем, что есть, которое затемняется умозрительным знанием, ярлыками, ментальными обозначениями, интерпретациями. Все, на что вы смотрите в состоянии незнания, незнания с точки зрения ума, вы смотрите с любовью, состраданием. Все это аспекты глубинного знания, которое ум принимает за незнание. Представьте, как изменятся человеческие отношения, если вы сможете быть друг с другом в состоянии незнания, что означает «вы целиком присутствуете, целиком безмолвны», позволяя быть всем формам, которые принимает настоящий момент, в том числе и людям. Конечно, отдельные мысли будут возникать в связи с тем или иным человеком. Кто он? Почему делает то или другое? Наверное, он тот-то или тот-то. Но вы признаете, что это мысль. Вы тотально ей больше не доверяете. Вы видите, что она фрагмент, и позволяете ей уйти. Вы возвращаетесь в состояние незнания. Ум теперь не может вас обмануть. Постоянное пребывание в сознательном присутствии. Оно может быть выражено явно или существовать как фон, как глубинное течение, а на поверхности рябь волн ума. Все нормально, так и должно быть. Восприятие чувством. Все процессы, связанные с восприятием чувством, феномены поверхностные. В конечном итоге они не приносят окончательного удовлетворения. В мире форм надолго не удовлетворяет ничто, даже если вначале все было прекрасно. Например, вы приезжаете в экзотическое место, подобное этому. Для многих это экзотика. Но окружающее не экзотика, если вы живете здесь. Через неделю оно перестанет быть экзотикой для вас. Это место не будет удовлетворять. На короткое время новые формы приятны, затем вы чувствуете, что этого недостаточно. Я хочу новых переживаний, новых форм. Возможно, вы уже чувствуете подобную неудовлетворенность. Дома в уме вы могли представлять себя в индийском ашраме. Этот опыт добавил бы ценности вашей истории, сделал бы вас более интересным. Затем, когда вы сталкиваетесь с реальностью, новизна может исчезнуть уже на следующий день. Мир форм никогда до конца не удовлетворяет. Всегда найдется что-то, чего вы не предполагали, что окажется нежелательным. Паук в кровати, например, или что-нибудь похуже. А рано или поздно, скорее рано, чем поздно, вы столкнетесь с неудовлетворенностью всем, что уже видели. Таким образом, внешний мир и переживания, связанные с ним, никогда не бывают достаточными. То же самое характеризует ум и его знания. Ум с его накопленными знаниями тоже недостаточен. Жизнь превращается во фрустрацию, в постоянный поиск. У некоторых людей это выражается в постоянном желании быть где-нибудь еще. Когда они дома, они хотят пойти в ашрам. Когда в ашраме, они хотят домой. Или они сначала считают дни до поездки в Индию, а оказавшись здесь, начинают считать дни до возвращения домой. Поиск среди форм, будь то внешние физические объекты или ментальные формы, никогда не удовлетворяет. Поиски продолжаются. Хочется попробовать следующий ашрам или посетить новый ретрит где-нибудь в Калифорнии, более комфортабельный. Или вы порываете со всем духовным. Духовность? Нет, я не хочу. Я стараюсь поменьше ссылаться на древние учения, но одно место в Упанишадах очень подходит, чтобы его процитировать. Вот несколько строк. Они о том, что ничто из того, что вы видите, слышите или думаете, не таково. Ничто в мире форм до конца не удовлетворяет. Вы ищете удовлетворение вовне, но на самом деле вы ищете себя. Только предельная истина, только тотальное бытийствование собой. И это подлинное удовлетворение, которого каждый ищет. В Упанишадах сказано: «Не то, что глаз видит, но то, посредством чего он может видеть». Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, пред чем люди обычно здесь преклоняются. Не то, что ухо слышит, но то, посредством чего ухо слышит. Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, пред чем люди обычно здесь преклоняются. Не то, что думает ум, но то, посредством чего ум думает. Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, пред чем люди обычно здесь преклоняются. Можно продолжать и дальше цитировать, но уже достаточно, чтобы понять, что главное заключается не в форме. Оно не то, пред чем люди обычно преклоняются. Ни идеи Бога, ни думания о Нем. Главное то, что делает восприятие возможным, что делает возможным мысль. И это вечное. Где оно? Оно здесь, в виде сейчас. Оно его сущность. Вот то. Вечность никогда не покидала вас. Она сейчас. Вы и она едины. Таким образом, предельный секрет и сейчас – в том, что вы есть сейчас. Конечно, это единственное, что никогда не покидает вас, оставаясь тем же самым, сейчас. Люди чувствуют в себе нечто очень ценное, но в уме происходит подмена, и они смешивают себя со своей историей. Они называют это индивидуальностью, своим «я». «Я не хочу потерять это. Есть нечто очень ценное, что я чувствую внутри себя». Происходит ложное отождествление, идентификация с историей, с «я», базирующимся на этой истории. Глубинное чувство «кто вы есть», оно не связано с историей вашего «я». Вы можете не знать ее, можете забыть, как вас зовут. Вы только яснее почувствуете сущность своего бытия. Чувство «я» представляет собой сумму разного рода отождествлений, ментальных идентификаций. Становится понятным, почему вдруг после большой потери или смерти близкого человека кажется, что все начинает рушиться в жизни. Физические, внешние структуры и внутренние формы, система веры, истории «я» – все разлетается на части. И неожиданно начинает светиться подлинное «я». Оно было загромождено многочисленными слоями идентификации. Внезапно они исчезли, и вы осознаете, что то, что начало светиться сквозь, есть то единственное, что давало жизнь истории «я», что это светящееся существо есть ваше глубинное «я». Вы по ошибке принимали за себя физические и ментальные формы, потому что подлинное «я» просвечивало сквозь них. Но эти структуры не являются сущностью этого света. Он светил сквозь эти формы. Внезапно формы рухнули, и предстало во всей чистоте ваше глубинное «я есть». Оно не является ни физической, ни ментальной формой. Оно просто необусловленное присутствие. Неожиданно все исчезло. Люди стоят посреди стихийного бедствия и говорят: «Невероятно! Откуда снисходит этот душевный покой, этот необычный мир?» Они не понимают. Этот мир за пределом понимания. Неожиданно все заслоняющее глубинное «я» исчезло. Такое происходит в процессе смерти, о которой мы говорили вчера. Человек медленно умирает. Все постепенно истаивает. Но подобное может произойти и как результат присутствия в настоящем. Духовное собрание, энергетическое поле присутствия. Обусловленность теряет свою плотность, и необусловленное сознание начинает светить. Вы становитесь все более прозрачными. Вы как бы умираете. Исчезает ваше ограниченное «я». Обычно люди, говоря «я», подразумевают «я» и «моя история», обусловленное образование в пределе, представляющей собой фикцию. Вы идентифицируете себя со своим «я». Когда люди говорят «я», они имеют в виду иллюзию своего отдельного существования. «Я» — сакральное слово, но на уровне обычного человеческого сознания «я» обозначает иллюзию, которую Будда определил как иллюзию самости. Человек смотрит на мир сквозь нее. Распознавание этой иллюзии проистекает из необусловленного сознания. Иллюзорное образование не может распознать свои иллюзорности. Таким образом, распознавание становится светом, сияющим сквозь, из глубины, так сказать. Происходит распознавание иллюзии «я», основанной на истории, на формах, на уме. Иисус говорил: «Прежде чем был Авраам, я есть». Не прежде, чем Авраам был, я уже был или я буду. Речь идет о вечном присутствии, о вечном сейчас. Упанишады говорят о том же, о не имеющем формы, которая ничем не обусловлена и которая никогда не может быть познана в объект-субъектных отношениях, которая вообще не может быть познана. Вы только можете быть этим, осознавать, что вы есть то, но не можете узнать его способом, каким вы познаете объекты. На протяжении тысяч лет люди пытаются познать Бога как объект. Идея Бога, образ Бога, те или иные утверждения о Нем. Поэтому в Упанишадах говорится: «Бог не есть то, чему люди поклоняются. Не то, что вы видите, не то, что слышите, не то, что вы думаете о Нем. Не то, во что верите, потому что вера – это тоже мысль. Вы верите в Бога, но по существу вы верите в ментальный идол. Это идеология. Сегодня вы верите в Бога, завтра в коммунизм. Две идеологии. Но Бог не есть то, чему люди поклоняются, не то, что думает ум, не то, во что верит ум. Бог – то, что делает возможным и думание, и веру, и восприятие чувством. Он – то, не имеющее формы, из которого возникают все формы. Таково и ваше глубинное «Я», которое вы по ошибке путаете с формами вашей жизни. В энергетическом поле нашего зала ваша глубинная сущность высвобождается из-под нагромождения форм. Она озвучивает вас, она узнает сама себя в том, что окружает вас сейчас. Возникает состояние пробужденного безмолвного присутствия. Если присутствие не возникает, тогда единственное, что вы можете здесь получить, это страдания и беды. Благо духовных учений заключается в разрушении форм, закрывающих собой не имеющие формы. Учения избавляют вас от лишнего страдания. Они берегут ваше время, потому что страдание предполагает время. В конце концов, вы и так достигнете конечной цели эволюции сознания посредством все нового и нового страдания. Но в вас уже накопилось достаточно страдания. Оно привело вас сюда. Без него вы бы не пришли. Да, страдание работает, нет сомнений. Но понадобится много времени, чтобы оно окончательно завершило свою работу. Вначале страдание лишь укрепляет эгоистическую иллюзию «я», повышает внутреннее напряжение, усиливает плотность «я». Но рано или поздно вы подходите к точке, когда вы не можете больше переносить тяжесть своего «я», и оно саморазрушается. Гора сваливается с плеч. Человек оглядывается на пережитое и говорит: «Какой кошмарный сон!» Он осознает, что страдание, через которое он прошел, сильно напоминает кошмарный сон, от которого он теперь пробудился. Он начинает учить других, что страдание – это иллюзия, что в нем нет никакой реальности. С того уровня сознания, на котором он теперь находится, это так. Но это не так для тех, кто еще в середине своего страдания. Конечно, вы можете превратить эту веру и проповедовать, что страдание иллюзорно. Вы можете продолжать страдать и при этом уверять: «Это иллюзия, это иллюзия». Как указатель это верно, и однажды он может подвести к тому, что планета перегружена болью. Энергетическое поле Земли переполнено болью, порождающейся действиями человека из эгоистической иллюзии «я». Люди создают страдания для самих себя. Они идентифицируют себя со страдающим существом. Незнание, кто я есть за пределами форм – страдание. Из этого состояния сознания рождается целый мир. Из первоосновной иллюзии «я» рождается много страданий, так как эта иллюзия проникает во все, что вы делаете, о чем думаете, что переживаете. Она окрашивает и искажает собой все. Рано или поздно все оборачивается болью. В коллективном энергетическом поле планеты накопилась чудовищная тяжесть человеческого страдания. Каждый несет в себе ее часть, вдобавок к тому личному потенциалу душевной боли, что он получил еще будучи ребенком. Таким образом, внутри человека живет некое энергетическое образование. Я называю его телом боли. Частично оно персонально, потому что оно формируется в детстве, в вашем прошлом, как энергетические остатки страданий. Другая большая часть – это коллективное энергетическое поле боли, которое в человеке бессознательно. Когда случилась моя внутренняя трансформация, я понял глубинную взаимозависимость тела боли и состояния сэренды, тотального позволения всему быть. Корнем страдания является нон-сэренды, в котором человечество пребывает тысячи и тысячи лет. Больше не нужно страдания. Я заметил, что даже те, у кого получается сэренды, периодически переживают волны страдания. Я понял, что любой человек, он или она, разделяет общее коллективное тело боли. В пределе тело боли является собой проявление общечеловеческой бессознательности, и человек несет ее в себе. Эмоции. Энергетические потоки не могут свободно циркулировать, возникает дробление целого на части. Энергия закупоривается. Это проявляет себя как злоба или страх, или как тяжесть депрессии. Так проявляет себя энергетическое тело боли. Когда оно спит, человек может даже не знать о его существовании. Жизнь протекает нормально, вы в состоянии сэренды, вы можете думать, что со страданием покончено. Затем случается неожиданное событие, что-то пошло не так, или незначительная мысль вкралась в голову, стала процветать и превратилась в громадный наплыв страдания. Формы душевной боли могут быть разными. Раздражение, страх, печаль. Вы целиком поглощены этой волной. Она проникает в ум и подпитывает своей энергией ментальные структуры эго. Подпитка энергии усиливает историю «я», все ваши идентификации. Умом сформированное «я» укрепляется. Иллюзия «я» набирает сил из ваших переживаний. Мысли окрашиваются энергией страдания. Таким образом, тело боли проникает в ум, начинает управлять процессом мышления и подпитывать себя новыми мыслями, поскольку теперь каждая мысль так или иначе несет в себе чистоту вибрации тела боли. Если тело боли – злость, возникают злобные мысли. Тело боли возобновляет само себя. Тело боли становится вашим «я». Вы принимаете его за себя. Вы идентифицируете себя с ним. Вы думаете, это я. Да, это вы. Но это вы, которым тело боли владеет как вещью, так сказать. Тело боли может питаться и другими людьми. Оно не говорит об этом открыто. Оно никогда и не скажет об этом. Но оно хочет сделать других несчастными. К тому же оно хочет, чтобы другой сделал вас еще более несчастным. Обычно оно преуспевает в этом. Находясь в своем активном периоде, тело боли подпитывает себя посредством вашего ума и реакций других людей. Затем оно как бы засыпает на время, но легко просыпается, если рядом оказывается человек с активным телом боли. Одно тело боли легко может пробудить несколько других тел боли. Оно очень коварно. Можно наблюдать, как это происходит в некоторых семьях, на работе, на собраниях, митингах, везде, где люди собираются вместе. Одно тело боли в состоянии пробудить множество других, до того пребывавших в спящем режиме. Может развернуться настоящая драма. Интересно наблюдать, как это происходит. Если вы выходите из дома с активным телом боли, оно может быть активным в течение часа или весь день, или даже несколько дней. У кого-то оно активно несколько минут, и человек снова становится достаточно сознательным, без промедления распознает его и не позволяет ему поселиться в уме. Оно направляется туда. Итак, если вы вышли с активным телом боли, вы притягиваете к себе активное тело боли других людей. Они узнают друг друга. Ситуация, в которую вы попадаете, усиливает ваше тело боли. Оно к этому времени уже поселилось в вашем уме, но вы все еще улыбаетесь. Внезапно кто-то атакует вас вербально или как-то еще. Тело боли того человека заметило ваше тело боли. «А, вот моя пища». Вы выпутываетесь из ситуации, поворачиваете за угол, и то же самое происходит снова. Кто-то цепляется к вам. Весь мир кажется тогда враждебным, потому что другие тела боли, если только они не насытились и теперь не пребывают в глубоком сне, поскольку им больше не нужно, все другие тела боли узнают вас. Они любят встречаться и питать друг друга. У некоторых людей тело боли ассоциируется с сексуальными отношениями. Это не такая уж редкость. Другой формой проявления тела боли могут быть отношения с родителями. Ваши отношения с мужчинами, с женщинами могут ассоциироваться с телом боли. Довольно часто люди выбирают себе партнера по совету своего тела боли. Бессознательно, конечно. Возникает влечение к человеку, тело боли которого идеально дополняет ваше. Вы испытываете притяжение, влюбленность. У вас могут быть знакомые, возможно, вы и сами являетесь таковыми, которые снова и снова тянутся к людям одного и того же качества, к людям, причиняющим им ту же самую боль. В этот раз я выберу себе партнера без тела боли, кого-нибудь более сознательного. Решайте вы и знакомитесь с вегетарианцем, практикующим медитацию. Вы уверены, что уж он-то или она должны быть сознательными, забывая, что вегетарианец может побить свою возлюбленную тоже. Вы начинаете жить вместе и неожиданно понимаете, что опять случилось то же самое. Я вышла замуж за человека того же типа. Тело боли привело вас к нему. Многие браки заключаются по этой схеме. Думали, что женившись попадут на небеса, а оказались в аду. Тела боли узнают друг друга. Но тело боли не хочет, чтобы вы распознали, что оно из себя представляет. Оно не любит света вашего внимания. Оно хочет поселиться в уме. Его цель – возобновлять само себя, используя ваш ум, используя других людей. Оно может спокойно существовать, пока вы не распознали его, пока вы захвачены им тотально. Оно тут же становится вашим «я», вашим несчастным «я». Чтобы разорвать этот порочный круг, достаточно быть пробужденно внимательным. Осознанность либо здесь, либо ее нет. В вашем случае она здесь, потому что вы пришли сюда. Это явный знак, что у вас достаточно присутствия, чтобы со всем вниманием встретиться с телом боли и наблюдать за ним. Лучше всего в момент его возникновения в виде явного энергетического импульса. Наблюдайте за ним. Возможно, вы не сможете его подавить. Да и не нужно ничего подавлять. Просто наблюдайте. Если получится, перехватите его пока этот энергетический импульс не превратился в ваши мысли. Поймайте его, пока он еще пребывает на энергетическом уровне и только начинает свое движение в ваш ум. У одних это будет получаться легко, у других труднее. Если ваше тело воли тяжелое и плотное, оно легко захватывает вас. Возникают тягостные мысли о том, как все ужасно в жизни, как все совершенно бессмысленно. Такое тело боли нелегко перехватить, потому что оно наползает медленно, и только спустя какое-то время вы обнаруживаете «вот оно». А другое тело боли может вести себя подобно огню. Вы чувствуете прилив раздражения, и вот оно уже здесь. Его тоже трудно перехватить, потому что почти нет промежутка между его появлением в виде энергетического феномена и превращением в мысли. Вы уже кричите на кого-то. А если вокруг никого нет, вы кричите в своей голове. Тело боли завладело вашим умом. Труднее всего поймать тело боли, если оно выражается в гневе, потому что оно практически тут же переходит с уровня энергетического феномена на уровень мыслей и становится вашим «я». Нет времени, чтобы распознать его на стадии энергетического образования. В этом случае вам остается надеяться, что посреди происходящего каким-то образом возникнет состояние наблюдателя. В глубине тела боли скрыт свидетель, присутствующий. Возможно, придется подождать, когда тело боли немного поутихнет. Затем очень быстро наступает осознанность. Чем выше ваш уровень сознания, тем быстрее вы приходите в себя. Вы вдруг осознаете, что так ведет себя ваше тело боли. Оно подпитывает себя посредством вашего ума и ситуации. Только что тело боли жило в вашем уме, но вот оно насытилось, его энергетическое поле ослабевает, оно начинает уходить из вашего ума, и на этой стадии вы можете начать чувствовать его как энергетический процесс. Вы не проиграли. Вы здесь. Всякий раз, когда вы чувствуете себя присутствующим, это хорошо. А в другой раз вам удастся перехватить тело боли на стадии энергетического феномена. Наблюдайте за ним. Позвольте ему быть. Вот ключ. Вы позволяете ему быть. Вы не можете ему запретить. Ключ в том, чтобы даже в этом состоянии сказать «да», потому что так есть. Так есть, что тут поделаешь. Вот таковость настоящего момента. Вы обнимаете происходящее. Вы привносите в него состояние присутствия, состояние свидетеля. Удивительным образом вы осознаете, что даже будучи захваченными телом боли, возникает пространство вокруг него. Даже в случае злобного тела боли. Вы кричите. Вы позволяете себе быть, и неожиданно возникает пространство. Появляется свобода, когда вы видите общечеловеческий характер тела боли. Гнев, раздражение в своей сущности тоже род боли. Эмоциональная боль – это не ваше личное, а общечеловеческое состояние. Вы видите внеперсональную природу этих движений энергии, которые мы называем телом боли. Общечеловеческая боль. Только становясь персональной, она усиливает сама себя, подпитывает себя энергией посредством истории в вашей голове, истории вашего «я», которая в своей сущности фикция. Это иллюзия, будто данный энергетический процесс – мое личное. Когда вы позволяете телу боли быть на уровне энергетического феномена, оно утрачивает персональность. Вы понимаете, что нечто похоже происходит и с другими людьми. В своей основе то же самое. Гнев есть гнев, гнев человека. Страх есть страх. Общечеловеческий страх, печаль, угнетенность, депрессия, общечеловеческая печаль и угнетенность. Ничего персонального. Громадное облегчение знать, что это не я, я не такой, и это общечеловеческая боль, протекающая через меня. И это общечеловеческое состояние. Оно сейчас здесь. Что вы можете сделать с общечеловеческим состоянием, которое является собой следствие нон-сарэнда в течение миллионов лет? Вы можете привнести туда сарэнда. Тело боли возникло из-за миллионов лет нон-сарэнда, из-за эгоистической иллюзии. А теперь вы просто привносите туда сарэнда. Тело боли может подпитывать себя, когда поселяется в уме и притворяется вашим «я». Только когда вы верите, что это вы, тело боли питает энергией структуры, которые мы называем «я», усиливает их. Если тело боли не поднимается до этого уровня, оно не может получать дополнительную энергию, а его собственная накопленная энергия за счет того, что вы позволили ему быть, начинает рассеиваться. Не то чтобы вы убиваете его, ничего не нужно убивать. Это та же самая энергия жизни. Она рассеивается и все. Гнев представляет собой громадное количество жизненной энергии определенной частоты вибрации. Она закупорена. И вот вы принимаете ее. Вы присутствуете. Вы едины. Внезапно происходит трансмутация. Энергия боли преобразовалась в энергию более высокой частоты, в состояние присутствия. Энергия боли была поглощена и превратилась в осознанное присутствие. По этой причине люди с очень тяжелым телом боли получают освобождение быстрее, чем люди с относительно слабым телом боли. Кажется, что они настолько сильно страдают, что их шанс на освобождение находится не в этой жизни. И вы можете серьезно ошибиться. Мое тело боли было исключительно тяжелым. Только благодаря тому, что оно стало невыносимым, оно растворилось сразу, за одну ночь, и превратилось в сознание. Большинству людей для растворения тела боли требуется время. Это не означает, что вы не можете освободиться от страданий сейчас, потому что если вы больше не идентифицируете себя с телом боли, не считаете, что оно персонально ваше, не переживаете его как ваше «я», если вы распознаете его как движение энергии внутри себя, то вы привносите в него присутствие, вы позволяете ему быть и таким образом лишаете его возможности возобновлять само себя. Трансформация начинается с этого. Не нужно ничего делать, чтобы освободиться от тела боли. Делание не освобождает. Чтобы освободиться от тела боли, нужно нечто противоположное действию – позволение. Оно предполагает, что вы присутствуете, что вы в состоянии свидетеля. Потому что если вы не присутствуете как свидетель, вы не можете позволять. Суть тела боли в том, что оно не позволяет ничему быть. Оно в своей сущности – непозволение. Таким образом, освобождает неделание. Ключ в позволении всему быть. Во внутреннем мире мы можем практиковать позволение в отношении тела боли. Но можно применять этот же подход и ко внешним событиям, в которых вы застряли или которые периодически повторяются. Вы решаете переехать на новое место, в другую страну, сменить партнера. И снова все повторяется. В этих случаях действие не поможет. Только позволение данному моменту быть таким, как есть. Другими словами, состояние сарэнды. Перемены начнут происходить быстро. В некоторых случаях, конечно, необходимо действовать, чтобы исправить положение. Но в отдельных конкретных ситуациях вы чувствуете себя застрявшими. Вы сталкиваетесь с ними снова и снова. Они призывают вас к сарэнде. Например, всю свою жизнь вы избегаете чего-то. Уходите от партнеров. Где бы вы ни жили, в какие бы отношения ни вовлекались. Для событий внутреннего мира, равно как и для внешних, так как все в пределе едино, могучая сила трансформации заключается не в делании, а в позволении. По-другому, позволение означает умение смотреть. Я пользуюсь метафорой, не обязательно смотреть глазами. Умение смотреть на тело боли, привносить в него внимание. Чтобы дать полное внимание, нужно сначала позволить. Полное внимание и есть позволение. Сила присутствия. Вчера мы говорили, что наиболее просто полное внимание формируется, если воспринимать мир чувством. Дерево, цветок, идут люди. Дайте им все ваше внимание. Наблюдайте. Тотально позволяйте. Не нужно интерпретировать. Сейчас вы направляете свое внимание на необусловленное сознание. Бескрайняя разумность смотрит. Великая разумность действует. В китайской терминологии это Дао. Вы целиком согласуете себя с ним. Вы смотрите этой великой разумностью, и этого достаточно, чтобы инициировать трансформацию ситуации. Смотрения достаточно. Не нужно анализировать умом. Как же мне избавиться от тела боли? Как мне выпутаться из моих проблем, которые преследуют меня лет 15? Вы уже думали достаточно в течение 15 лет. Анализировали. Попробуй так. Или нет, лучше так. Но вы не пробовали просто смотреть в состоянии пробужденного присутствия. Не позволяли всему быть и не наблюдали, что будет происходить. Когда я говорю наблюдать за тем, что будет происходить, не нужно понимать это неверно в смысле ожидать будущего результата. Просто смотреть, наблюдать, давать внимание, позволять быть. В этом заключена невероятная мощь. Высвобождается великая разумность, превосходящие возможности даже величайших умов на планете. Нашу сегодняшнюю встречу мы начали с рассмотрения силы незнания. Когда вы смотрите на что-то, не надо думать, что вы знаете. Когда смотрите, в том числе и на тело боли, не так уж и важно знать, на что вы смотрите. Просто смотрите. Не нужны никакие дополнительные знания. Все, что нужно, придет и сейчас. Форма может варьироваться. Внезапная трансформация ситуации изнутри нее самой. Либо неожиданная мысль. По сути, она есть осознание происходящего, неожиданное озарение. Либо какое-то внешнее вмешательство, ведущее к полному изменению ситуации. Либо спонтанный импульс изнутри вас, и вы без колебаний совершаете правильные действия. Трансформация может проявлять себя во множестве форм, но основание общее. Не вносить обусловленный ум и не пытаться с его помощью решить проблему посредством ужасно ограниченных знаний. Даже в величайших умах знания ограничены. Тех, кого мы называем величайшим умом на планете, те великие люди, чьи бюсты мы устанавливаем на пьедесталах, они имели расширенный доступ к сфере открытий. Они обладали способностью пребывать в состоянии чистого внимания, чистого смотрения. Эйнштейн увидел свое открытие в виде математической формулы, которую теперь пишут на школьных досках. Формула – это продукт ума, но само озарение, снизошедшее на него, не было результатом деятельности ума. Он и другие великие умы обладали способностью смотреть. В момент озарения им открывался глубоко мистический доступ в то измерение. Можно сказать, что если вы восприняли замысел Бога, остальное – детали. Другими словами – «я хочу познать Бога», остальное – детали. Или можно сказать, что я хочу знать, что за границами времени и форм. Все остальное – это область проявленного, детали. Ваша сила – сила универсума у вас. Смотрите на тело боли таким способом. Все, на что вы смотрите таким способом, вы обнимаете. Смотрите на ужасные конфликтные ситуации. Мир переполнен чудовищными конфликтами. На все, что теперь будет попадать в поле вашего внимания, смотрите. Давайте свое полное внимание. Вносите пробужденность. Люди спорят. Вы сидите в комнате. Вдруг нечто начинает происходить. Возможно, спор прекратится. Или вы скажете что-то такое, о чем никто не подумал. И это решительно изменит ход событий. Может произойти все, что угодно. Вы не знаете наперед, как эта разумность разрулит ситуацию. Но она сильно повлияет на происходящее. К вам приходит возбужденный человек. «Беда, такое случилось, что делать?» Позвольте ему быть и дайте ему все ваше внимание. Наблюдайте, что будет происходить. Вскоре после моей внутренней трансформации одна чрезмерно возбужденная женщина, у нее было очень сильное эго, пришла ко мне и стала рассказывать о своей драме. «Вы должны помочь мне, сделайте что-нибудь, поговорите с адвокатами». Минут 20 я слушал ее тяжелое тело боли. Будучи целиком отождествленной с ним, она хотела, чтобы я подтвердил важность ее истории, реальность ее ситуации, серьезность ее проблем. На 20-30 минут я предоставил ей все свое внимание. Я позволил этому быть. Потом нечто подобное происходило много раз. Но тогда впервые я осознал преобразующую мощь позволения. Внезапно женщина замолчала. Обвела взглядом расположенные вокруг бумаги сотни документов, поскольку тяжба длилась много лет. Она посмотрела на меня и спросила: «Все это не так уж и важно, да?» «Да, не очень», — ответил я. Она посидела несколько минут и сказала: «Мне пора идти. Спасибо». На следующее утро я встретил ее. Она спросила: «Что вы сделали со мной прошлым вечером? Вчера я впервые за 20 лет спала спокойно». Ее эго вернулось снова. Она с подозрением смотрела на меня. «Вы ведь что-то сделали со мной?» С тех пор она стала верить, что я обладаю скрытой силой. Если вы полагаете, что эта сила ваша, она очень скоро будет заблокирована. Если с этой способностью вы свяжете свое «я», эго войдет через заднюю дверь и будет гордиться своим достижением. Сегодня вечером я излечил эту женщину. Эго вернулось, что означает, портал снова закрылся. Ушла открытость. Маленькое эгоистическое «я» вернулось и претендует на некое достижение. Я сделал это. Вы не делали ничего. Это произошло, потому что вас не было. Это произошло, потому что вы были прозрачными, открытыми, а не потому, что вы были там. Вас там не было. Будьте внимательны. Маленькое «я» живет в голове. Маленькое эгоистическое образование. Оно постоянно ищет заднюю дверь, чтобы вернуться. Такое происходит даже с духовными учителями. Громадные силы действуют посредством них. И вот в какой-то момент они начинают претендовать на свою особость, на свою исключительность. «Я избранный». «Вы тоже избранный, но не такой, как я». Так что есть зачем наблюдать в себе. Претензия на особость, на исключительность. Каждое эго считает, что оно особенное. Мои проблемы, они особые, более серьезные, чем ваши. Мои знания превосходят ваши. Мое несчастье более несчастно, чем ваше. Мои болезни более серьезны, чем ваши. У вас развалилась голова? Да я хожу с головной болью уже несколько лет.